29 ноября 2030 года. Ближние подступы к Солнечной системе. Борт линкора «Эверест».
На Флей так никто и не напал, и это не могло не радовать. Схаш, опасавшийся, что старший оставит его систему без флота, оказался прав. Корабли птичьей расы подверглись блокировке, однако, как ни странно, Альянс не предпринял в связи с этим никаких действий. Трудно сказать, что именно привело к такому результату. Возможно, центральный вычислитель старших просто не счел нужным предоставлять низшим какую-либо информацию. А может, после потерь, понесенных у Дельты Миоби, руководство Альянса не испытывало никакого энтузиазма от идеи снова подставлять свои корабли под мионные деструкторы. Гадать о причинах пассивности Альянса можно было сколько угодно, но корабли Флеев в любом случае пришлось реанимировать, что заставило Виктора потерять еще трое суток. Возможно, именно эта задержка их всех и спасла. Оставив Флеем их долю груза из пространства Орды, эскадра Вершинина легла на курс к Земле. Как всегда, Виктор выбрал более длинный маршрут через дикий космос, вполне резонно предполагая, что на кратчайшем пути от Флея к Солнцу его корабли могут ждать совершенно нежелательные встречи. Состав эскадры Виктора несколько обновился. Главнокомандующий птичьим флотом Хи Литц с нескрываемым презрением осмотрел трофейный авианосец танланской постройки и приказал немедленно изъять эту рухлядь из боевого состава флота, после чего героическому командиру Цхашу был торжественно передан под командование новейший авианосец «Птенец Бури», успевший пройти модернизацию перед самой попыткой штурма системы Флеев флотом Альянса. Авианосцы во флоте Флеев были самыми крупными и ценными кораблями, и не поставить на них новейшее вооружение птицы просто не могли. «Птенец Бури» получил в качестве орудия главного калибра мионный деструктор, а часть плазменных пушек была заменена гравитационными, что на порядок повысило сопротивляемость корабля торпедным атакам. Увидев истребители и торпедоносцы Орды, Хилитц чуть не потерял дар речи. Он долго молча осматривал новинки, после чего развернулся к Цхашу. «Я заберу у тебя только три истребителя, командир Цхаш», твердо произнес главнокомандующий и угрожающе щелкнул клювом, пресекая возмущенный ропот других офицеров, уже нацелившихся получить свои авиагруппы новые машины. «Что бы ни случилось, ты должен выжить и доставить на Флей как можно больше таких истребителей и торпедоносцев. В дополнение к твоему эскорту ты получишь еще 4 эсминца и 2 корвета. Дал бы больше, но Флей тоже нужно защищать». В придачу к кораблям Цхаш получил новое звание, примерно соответствующее земному вице-адмиралу. У птиц оно звучало как «мастер крыла», хотя все они предпочитали обращение «командир», что упрощало общение, но одновременно заставляло землян путаться в сложной птичьей иерархии. Однако лезть к Флеям со своими традициями и понятиями никто, естественно, не собирался. Путь через дикий космос к Солнечной системе прошел без осложнений. Однако после выхода из последнего прыжка интуиция Виктора буквально встала на дыбы. Он не понимал, откуда исходит опасность, но чувствовал ее буквально всей кожей. Шерхан тоже заметно нервничал, хотя понять причину его беспокойства было непросто. Ирби смог просто чувствовать напряжение хозяина и непроизвольно копировать его эмоции. Как оказалось, тревогу ощущали не только Виктор и Шерхан. Цхаш попросил о личной встрече и спустя 20 минут зашел в рабочий кабинет Виктора вместе с Коррой. В эскадре Вершинина как-то сама собой сложилась традиция, что все наиболее ответственные разведывательные операции Корра с Цхашем планировали вместе, а иногда и совместно осуществляли. «Командир, есть предложение послать вперед мои истребители», — сходу заявил Птиц. «Что-то мне не нравится это спокойствие. Уверен, враги следят за подходами к нашим системам и давно могли сделать вывод, что после очередного посещения Бейта и Флея мы двинемся к Солнцу. Нас обязательно должна была ждать какая-то пакость, но сканеры видят только пустоту открытого космоса».
«Виктор»,
чуть замявшись, произнесла Кора, нарушив негласную традицию обращения к мужу в официальной обстановке исключительно по званию.
«Багира места себе не находит. Она что-то чувствует. На истребителях Цхаша стоят сканеры Орды. Это, конечно, не самое мощное устройство, но лучше у нас все равно ничего нет. Пусть мы потеряем еще десяток часов, но зато проверим все подходы к Земле».
Виктор молчал. Слова Коры и Цхаша полностью совпадали с его собственными мыслями. Но его эскадра и так сильно выбилась из графика. Сколько еще недель, дней или часов осталось до удара кронцев и атаки объединенных флотов Альянса и примкнувших к нему рас протектората? Этого никто сказать не мог. Однако впереди ждало нечто. Невидимое, но от этого только более опасное. Цхаш видел, что Виктор испытывает серьезные сомнения и решил использовать последний имевшийся у него аргумент. «Командир, у нас в последнее время изрядно прибавилось врагов, и о некоторых из них мы знаем гораздо меньше, чем нам бы того хотелось. Достаточно один раз ошибиться, и все наши предыдущие победы потеряют всякий смысл. Ты сам всегда призывал нас избегать недооценки противника. По-моему, сейчас именно тот случай, когда тебе пора вспомнить свой собственный совет».
«В разведку пойдут только беспилотные машины».
Виктор наконец принял решение.
«Вы скоро и будете работать с борта птенца бури».
«Но...»
Кора попыталась что-то возразить, но наткнулась на жесткий взгляд Виктора и замолчала.
«Не беспокойся, командир».
Цхаш чуть смахнул крылом, как бы рассеивая сомнения собеседника.
«Никакой самодеятельности не будет. Я лично прослежу».
Кора возмущенно фыркнула, но от комментариев воздержалась. Впрочем, Виктор не сомневался, что вечером какая-то ответная шпилька ему обязательно прилетит. Если, конечно, этот вечер для них наступит. Наблюдая с помощью тактической голограммы за истребителями Цхаша, с разных сторон приближавшимися к поясу Койпера, Виктор подумал, что сейчас ему бы очень не помешал Галф вместе со своим кораблем. Оборудование дальнего разведчика старших обладало заметно более высокой чувствительностью, чем сканеры истребителей Орды, для которых ведение разведки было использованием не по прямому назначению. Увы, Галф сейчас прятался где-то в пространстве серого периметра, забившись в какой-нибудь глухой угол, подальше от сети стационарных порталов и патрульных кораблей старших. Соваться в протекторат он откровенно опасался, поскольку у его сородичей накопился к нему целый ряд очень неприятных вопросов, и к тесному общению с ними беглый ученый совершенно не стремился.
«Пока пусто»,
— пришел по гиперсвязи лаконичный доклад Корры. Виктор и сам видел, что сканеры истребителей не фиксируют никаких посторонних объектов, но это совершенно не означало, что там действительно ничего нет. Отличить неподвижный и хорошо замаскированный корабль от фонового излучения и случайных помех, как правило, весьма непросто. Даже специализированные нейронные сети вычислителей разведывательных кораблей справлялись с этой задачей далеко не всегда.
«Смотреть вместе!»
Неожиданно прозвучал в голове Виктора голос Шерхана, и тяжелая голова Ирбиса чувствительно ткнулась в его ногу.
«Как раньше, в бою со старшим!»
А ведь Шерхан был прав. Сейчас перед Вершининым стояла почти такая же проблема, как при прорыве к земле через артефактную блокаду старших. Именно тогда Ирбис впервые помог Виктору в бою. С тех пор немало всего случилось, и землянин привык к тому, что в основном Шерхан помогает ему в наведении на цель орудий боевых кораблей. Но ведь в тот раз главная проблема состояла не в том, чтобы попасть в зонд наблюдатель старших, а в том, чтобы его увидеть. И именно помощь Шерхана позволила Виктору с этим справиться. «Что б я без тебя делал, хвостатый?» Виктор наклонился и почесал Шерхана за ухом. «Готовься, сейчас все будет». Ирбис прыжками унесся к нише, где находился его боевой скафандр, а Вершинин развернулся к консоли связи. «Цхаш, обеспечь прямую передачу на мой корабль телеметрии со сканеров истребителей».
«Выполняю».
Не задавая лишних вопросов, ответил Флей. Надев виртуальный шлем, Виктор подключился к корабельной сети и погрузился в мир контрастных силуэтов, неясных теней и тихих шорохов, с помощью которых вычислитель линкора интерпретировал непредназначенные для человеческих глаз и ушей сигналы с чувствительных сканеров машин авиагруппы Цхаша. Яркими точками на фоне черноты космоса сияли астероиды и кометы пояса Койпера. Любой из этих объектов Виктор при желании мог приблизить, и тогда он превращался в изъязвленный кратерами шар, угловатую каменную глыбу или рой ледяных обломков. Вершинин понятия не имел, что он ищет и где это что-то может прятаться, но чем пристальнее он вглядывался в черноту космоса, тем сильнее крепло ощущение, что ищет он не зря. Прошло секунд 40, и картинка перед глазами Виктора вздрогнула, смазалась и вновь обрела четкость. На ней проступили новые детали. Он не менял масштаб изображения, но космические объекты словно бы стали ближе и отчетливее. В голове землянина возникло знакомое ощущение притока ментальной энергии. К поиску подключился Шерхан. Переключаясь между сканерами истребителей, Виктор один за другим осматривал сектора внешнего пояса астероидов. Где-то он задерживался чуть дольше, приближал и тщательно изучал отдельные карликовые планеты и их спутники, но больше прислушивался к своим внутренним ощущениям, чем пытался что-то разглядеть глазами. Примерно через час поиска Виктор понял, что начинает уставать. Концентрировать внимание становилось все сложнее. Временами изображение начинало слегка смазываться, а негромкие звуки, исходившие из наушников шлема, внезапно начали раздражать слух. Вершинину понадобилось еще около 10 минут, чтобы понять, что дело, судя по всему, не в усталости, а в том, что разные области пространства вызывают в его мозгу различную реакцию. Мелькнувшую догадку следовало немедленно проверить, и Виктор начал быстро переключаться между сканерами истребителей. Почти сразу стало ясно, что центральные области Солнечной системы никак не воздействуют на его восприятие. Однако по мере удаления от Солнца напряжение растет, причем растет неравномерно. Наибольшее рассеяние внимания возникало при осмотре обширной области, прилегающей к карликовой планете Иксион. Пока ни один из истребителей Цхаши не подходил к этому объекту ближе, чем на пару астрономических единиц, так что определить границы аномалии более точно Виктор не мог. «Цхаш, отправь пару истребителей вот в этот район!» Вершинин обозначил на тактической голограмме область поиска. «Только аккуратно! Пусть сперва пройдут по краю с разных сторон и не одновременно!»
«Уже делаю!»
Немедленно откликнулся Флей.
«Ты что-то заметил, командир? У меня по-прежнему пусто!»
«Пока ничего конкретного!» Уклончиво ответил Виктор. По мере приближения одного из истребителей к Иксиону, неприятные ощущения в голове Виктора начали плавно нарастать. Негромкий шорох в наушниках звучал все более угрожающе, а взгляд постоянно хотелось отвести куда-то в сторону. Сосредоточить его на, казалось бы, вполне рядовом космическом объекте почему-то совсем не хотелось.
«Враги прячутся!» —
прозвучал в голове Вершинина тихий, но угрожающий рык Шерхана. «Не отвлекайся!» — напряженно произнес Виктор. «Минут через 10 мне понадобится твоя поддержка. Все, на что ты способен».
«Враги! Порвать! Снаряд!»
Привычной мантрой ответил Ирбис, и губы Виктора тронула легкая улыбка.
«Первый истребитель в зоне поиска»,
— доложила Кора, взявшая на себя контроль над двумя машинами, выделенными Цхашем для работы в аномальной области пространства.
«Второй на подходе. На сканерах чисто».
«Шерхан, двухминутная готовность». Ирбис прорычал в ответ что-то невнятное, и поток ментальной энергии усилился процентов на 10. «Подожди немного, еще рано!» Слегка придержал рвущегося в бой Ирбиса землянин.
«Второй истребитель на месте!»
Голос Корры чуть дрогнул. Видимо, она тоже почувствовала напряжение момента.
«Противодействие противника не фиксирую».
«Давай, Шерхан, все, что сможешь!» Мозг буквально захлестнуло входящим потоком энергии. Виктор понимал, что долго таких запредельных усилий Ирбис не выдержит. Мир вокруг обрел небывалую четкость, и, собрав в кулак всю волю, Вершинин сосредоточил внимание на Иксионе. Пусто. Карликовая планета явно не имела к потенциальному противнику никакого отношения, но это еще ничего не значило. Враг мог притаиться где-то рядом. Внезапно Виктор испытал почти непреодолимое желание внимательно осмотреть сектор правее и выше карликовой планеты. Его взгляд уже дернулся было в том направлении, но, мобилизовав все остатки воли, Вершинин сосредоточил внимание именно на той области пространства, куда смотреть категорически не хотелось. Шорох в наушниках шлема превратился в грохот каменной лавины. Неясные тени замелькали перед глазами Виктора и внезапно сложились в нечто, полностью приковавшее к себе взгляд землянина. 4 сгустка мрака неподвижно висели в пространстве. 3 хищно вытянутых силуэта окружали более крупный объект, напоминавший 2 скрепленных вершинами куба. Голова раскалывалась от нестерпимой боли, но Вершинин продолжал удерживать в фокусе обнаруженные корабли врага. Виктор чувствовал, что ему не хватает каких-то жалких крох информации, всего лишь мельчайших деталей, чтобы понять, что находится перед ним. Из каких глубинных резервов организма он смог извлечь дополнительные силы, Виктор и сам не знал. Но на то, чтобы еще немного усилить нажим, их все-таки хватило. В мозгу Вершинина как будто взорвалась бомба. Теперь он знал, что находится рядом с карликовой планетой Иксион, и это знание свело все тело мучительной судорогой. Виктор вывалился из транса и сорвал с головы мокрый от пота виртуальный шлем. «Эскадре, начать экстренный разгон! Координаты прыжка 5 световых лет от Солнечной системы по оси Иксион-Солнце!»
«Командир, что происходит?»
Не удержался от вопроса Схарш.
«Зачем мы уходим от Земли?»
«Мы вернемся», — сосредоточенно ответил Виктор. «Но те, кого мы нашли, не должны видеть, как мы разгоняемся в их направлении».
«Мы кого-то нашли?»
— осторожно спросила Корра с тревогой, глядя на Виктора, имевшего вид человека, находящегося в глубоком шоке. «Дезинтегратор», — выдохнул Вершинин. «Старшие доставили в Солнечную систему дезинтегратор. Помните, что стало с родными планетами, раз пытавшихся напасть на стационарные порталы?»
«Командир, ты точно не ошибся?»
Схаш старался говорить как можно спокойней. От его внимания тоже не ускользнуло состояние командующего.
«Если они уже здесь, то почему Земля еще не уничтожена?»
«Не знаю, Схаш!» Нервы Виктора не выдержали, и он сорвался на крик. «Выполняй приказ!» Следующие полтора часа напоминали безумную гонку со временем. Эскадра разогналась и ушла в прыжок, бросив в Солнечной системе истребителей Схаша. В 5 световых годах от Солнца корабли Вершинина развернулись и начали разгон в противоположном направлении. Теперь между ними и обнаруженными кораблями старших находилось Солнце. Столь массивный объект мешал работе любых сканеров, и Виктор надеялся, что его маневр останется незамеченным. «Кораблям принять координаты точки выхода из прыжка», — приказал Вершинин, загружая в память вычислителя известные только ему цифры. «Дезинтегратор охраняют 3 эсминца старших. Я не знаю, чем они вооружены, но готовиться нужно к худшему. Запомните, главная цель — дезинтегратор!» Виктор прекрасно понимал, что единственное, чем они имеют шанс достать корабли старших, — это оружие Орды. Его эскадре было всего 2 полноценных мионных деструктора. Один на единственном корвете, оставленном в резерве при залпе по флоту Варванов у Дельты Миоби, и второй, установленный на авианосце Цхарша. Были, конечно, еще гравитационные пушки на линкоре «Эверест», тяжелом крейсере «Чунцин» и на эсминцах «Флеев», но для их применения требовалось подойти к врагу почти в упор. «Эскадре слушать боевой приказ», — произнес Вершинин, включив общую трансляцию. «Через 10 минут мы совершим прыжок в Солнечную систему. В 7 миллионах километров от карликовой планеты Иксион скрывается отряд кораблей старших в составе 3 эсминцев и корабля-носителя дезинтегратора, оружие, способного превращать обитаемые планеты в обугленные каменные шары, покрытые километровым слоем праха. Мы выйдем из-под пространства в непосредственной близости от кораблей противника. Наша задача — уничтожить угрозу Земле. Эскадра начнет атаку сразу после выхода в нормальное пространство. Линкор «Эверест» и тяжелые крейсера «Чунцин» и «Ярость стаи» наносят удар по эсминцам противника и связывают их боем, не позволяя им вести огонь по корветам, вооруженным мионными деструкторами. Авианосцу «Птенец бури» выпустить авиагруппу и атаковать торпедоносцами носитель дезинтегратора. Легким крейсерам и эсминцам поддержать атаку авиагруппы и обеспечить выход корветов с мионными деструкторами на рубеж открытия огня. Корветы, уже разрядившие деструкторы в бою у Дельты Миоби, пойдут в атаку без экипажей под управлением вычислителей. Авианосцу «Птенец бури» после старта авиагруппы оставаться в резерве и при необходимости применить мионный деструктор для уничтожения дезинтегратора».